Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня будем говорить вот в такие сложные, непростые времена о традиционном фестивале «Арена», о современном искусстве, о том, какие концерты впереди, что мы сможем, естественно, с соблюдением всех правил посмотреть и послушать. Затем мы встретимся сегодня с солистом Латвийской национальной оперы Михаилом Чульпаевым. Он тоже подготовил свою сольную программу, программу русских романсов, и концерт пройдет в Лепое. Получим приглашение и узнаем немного о репертуаре. И затем мы встретимся с еще одним новым проектом, проектом, который в любых условиях нас объединяет и удобен. Он проходит в онлайне. Называется он Flash Acts, и приблизимся сегодня к театру, к театральному искусству. Но начнем с «Арены», и представляет этот фестиваль музыкант и продюсер Антра Дреди. Антра, приветствую в эфире.
Добрый день.
И, конечно, когда мы знакомимся вообще с большой программой фестиваля, сразу возникают вопросы: неужели состоится все, что заявлено?
Но я могу сказать, что состоится большая часть программы, конечно.
Мы этому рады.
Да, конечно. И некоторые концерты произойдут, как будут представлены на Facebook-канале нашего фестиваля. И некоторые концерты мы услышим в следующем выпуске фестиваля, на следующем году.
Что-то перенесли просто на год, да?
Да, так получилось.
Ну, может быть, начнем, Антра, с того, в чем смысл и суть фестиваля. Мы понимаем, что даже когда и коронавирус, и карантин, и у музыкантов тяжелая судьба, и нет возможности выступать, все равно современное искусство живет. И мы, наверное, должны это видеть и чувствовать.
Конечно. В этом году фестиваль сосредоточил внимание на разнообразность клавишных инструментов. И в нашем фестивале в этом году будут представлены клавесин, фортепиано, аккордеон, орган и даже такой интересный инструмент, как тойпиано.
Это что такое?
Это как бы маленькие-маленькие фортепиано, как бы игрушечные. И на них будет играть музыкант из Австрии. Этот концерт будет представлен в Фейсбуке как раз.
Ну, то есть как раз такой вариант самый безопасный, да, скажем. Но мы поймем этот звук, то есть мы его прочувствуем, эту магию звука.
Я думаю, что да, но представление, конечно, мы получим. Там будет представлена очень хорошая видеозапись, и звук будет тоже очень профессиональный, хороший, я думаю.
То есть это не просто так, когда, мы помним вот эти несколько месяцев карантина, когда музыканты просто дома там что-то играли, не используя профессиональные приспособления для того, чтобы передавать звук. Тут все будет профессионально.
Нет, конечно, это будет профессиональная концертная запись, и вот мы сейчас работаем как раз над программой, чтобы она не была слишком долгая для Фейсбука. Это будет примерно полчаса музыки, но чтобы было там все самое главное, что вы должны знать о той пиано.
То есть по-латышски мы называем вот этот интересный инструмент роталюклаверес. То
роталюклаверес,
есть просто игрушечное пианино, да, или что там, или рояльчик, угу. Что там.
Мы
примерно представляем себе, что такое особенное настроение, наверное, будет. А что вот мы можем сказать о музыканте, который вот таким образом включает вроде какие-то детские воспоминания, ассоциации вообще-то в программу фестиваля современного искусства?
Я бы не сказала, что это детское. Это инструмент вроде детский, но да. Там будет очень серьезная программа. Пьесы, которые специально написаны для этого инструмента. И не только для этих той пиано, но и для электроники. Так что там будет очень-очень интересно. послушать.
Ну вот, мы начали с оригинального инструмента, а ведь в фестивале участвуют наши звезды, настоящие звезды, отмеченные и большим музыкальным призом, и отмеченные полными залами, аншлагами на их концертах. То есть будут очень разные, но очень наши любимые латвийские музыканты.
Да.
Начнем сначала?
Да. На открытии фестиваля 24 октября, в эту субботу, будут представлены сразу две программы. В первой части концерта мы услышим современную музыку для аккордеона, а во второй части концерта мы представим новую программу двух джазовых музыкантов. Эдгар Сирус будет играть на фортепиано, и Янис Рубикс на контрабасе. И они сочинили новую, совсем новую программу с названием «The Way of Time». Я не знаю, как это по-русски перевести. «Лайка сварс» — это по-латышски.
Ну, «Путь времени», как-то так, наверное.
Ну, «The Way of Time». Что-то вроде этого, да.
То есть эта программа еще не опубликована, еще не вышла на пластинке. Это совершенно премьера, да?
Да. Так оно есть. Так что добро пожаловать всех в церковь Реформаты. В субботу в 5 часов. Концерт состоится в двух частях. И мы закончим как раз с этим джазовым моментом.
Ну, мы понимаем, что нужно регистрироваться, наверное, да, для того, чтобы попасть на концерты и, ну, соблюдать и маски с собой брать, и так далее, да, все, что нужно.
Ну, все, что сейчас положено, да, все это надо соблюдать. И, конечно, на месте все мы тоже продумали, чтобы не было слишком много людей. Ну, к сожалению, для артистов где-то 30 мест только на этот концерт, так что надо поспешить, если хотите услышать это. Далее у нас будет премьера на Фейсбуке. Очень интересная работа, которую сочинила латышская композиторша, которая сейчас проживает в Италии. Это будет аудиовизуальная такая премьера опуса «Хикет Нунг».
«Шейтун Тагет», то есть «Здесь и сейчас».
Да.
Угу. Ева Клингерберга, да? Наши люди в Италии, скажем так.
Да. И это очень интересная работа, которая была сочинена для множества музыкантов, и часть этой композиции мы записывали заранее в латвийском радио. Так что я даже не знаю, какой будет результат. Я тоже там участвовала со своей группой. Мы пели маленькую часть из этого произведения, так что...
С группой Путны, да.
С группой Путны, да.
Напомню всем.
Ждем с нетерпением результата.
Интересно, да. Все продолжится в пятницу, да, 30 октября. И
да.
Что мы будем делать с японскими музыкантами, с японским музыкантом? Что вообще с этим концертом?
Этот концерт состоится, и мы уже оформляем все документы, чтобы органистка могла к нам приехать из Германии, и уже все уже в процессе. Так что этот концерт состоится. И потом уже мы вернемся в Реформатскую церковь, чтобы послушать Еву Салепы.
Ну, мы знаем, что Ева сейчас одна из ведущих наших музыкантов, играющих на клавесине. Молодая, яркая и отмеченная уже многими наградами и отзывами критики, скажем так, да?
Да, это так. И у нее очень-очень интересная программа, где будет и новые работы, которые написали для нее специально Гунда Гшмидта и Линда Леймана. Но она будет играть один легендарный опус, сочиненный американским минималистом Стивом Райхом. И это музыка Electric Counterpoint, который начально был написан для гитариста Пэта Метени. Так что очень-очень интересная программа тоже.
Да, интересно, что здесь и вот такая уж классика, да, как клавесин и электроника, и все это встречается вместе в одном концерте, в одной программе. Это 1 ноября. 17 часов, церковь реформаторов. Продолжим мы уже с 3 по 7 ноября, да?
Да.
Здесь да. будет ну, что-то такое, чего мы, наверное, не ждали от этого человека. То есть, с одной стороны, Андриса Дзеницеса мы знаем как композитора, современного композитора. Я часто встречаю его и на радио. А с другой стороны, мы уже подходим к визуальному искусству.
Да, он уже давно как-то тайно занимался живописью тоже. Но это будет первый раз, когда мы публично как-то сможем увидеть его рисунки, сделанные в различных техниках. И он сам будет присутствовать как музыкант на открытии своей выставки вместе с Арвидом Козлауском, ну, таким, в таком перформансе.
То есть мы услышим саксофон.
Да,
с 3
да.
по 7 продлится эта эксклюзивная выставка, да, в выставочном зале Латвийской национальной библиотеки, получается так, да?
Да, да. И на том же самом вечере 3 ноября будет последний концерт нашего фестиваля тоже в библиотеке. И будет играть Рейнис Зарендж.
Ну, тут мы уже говорим о зале Зедуниса с прекрасным роялем, с чудесной акустикой. Mm. И, конечно, этот зал, я думаю, все пианисты Латвии очень любят и гордятся выступлением там. А вот интересно, какой репертуар выбрал Рейнис?
Название программы «Пилпи».
«Мосты».
И там будет звучать очень разная музыка с разных эпох. Там будет и Бетховен, и Шуберт, и Купер, и Лигетти, и Филипп Гласс, и Мессиан, и очень-очень много других композиторов. Рейнис придумал эту программу, чтобы делать эти мосты от одного композитора к другому. И их различает несколько столетий. Вот это будет такое интересное тоже сочетание.
Ну, это действительно, несмотря на то, что концерт, который подразумевался завершить все, да, в Большой гильдии, и он будет в следующем году, завершить выступлением Рейниса Зарендша, это, мне кажется, тоже очень красиво и торжественно. Так что думаю, что все будет хорошо. И от души желаю и здоровья, и удачи фестивалю, и безусловно безопасного прослушивания музыки всем нашим посетителям.
Спасибо вам.
Спасибо, Антра Дреди. Удачи вам и до встречи в другие времена вживую. Удачи фестивалю «Арена». Спасибо большое. А мы завершим нашу беседу с музыкой и послушаем, как звезда современного клавесина Ева Салиете играет Баха.
встречи. Салона Ехимович.
Сегодня у нас в гостях солист Латвийской национальной оперы Михаил Чульпаев, который выходит за стены, кстати говоря, пока прикрывшие свои двери оперы, выходит в разные другие залы, в разные другие пространства с другими камерными проектами. Миша, я вас приветствую. Здравствуйте.
Илона, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, что можно сказать? Мы встречаемся, пока можно, лично. Я этому очень рада. Мы встретились, увидели друг друга в масках. Теперь в студии мы можем поговорить нормально.
Мы приняли все меры предосторожности.
Конечно. Тем более и наша опера, театр оперы и балета пока, ну, как бы призакрыл сезон, сделал такую паузу, фермату, и до 1 ноября пока свободный полет у всех.
Ну да, я считаю, что это взвешенное и правильное решение, потому что мы действительно хотим продолжить работать, потому что мы с такими горящими глазами, как никогда, так бодро начали.
Открыли сезон.
Открыли сезон с травиатой, с прекрасными дебютами разных солистов. И вот только что у нас должна была начаться работа над новой постановкой Симона Боконегро. Вот буквально завтра должны были все мы прийти и начать этот веселый процесс.
Но
создания.
Пока репетиции по домам.
Я пока не могу сказать точно, потому что информация быстро так не распространяется. То есть о планах на будущее, насколько общеизвестная информация такая, что до 1 ноября все спектакли отменены, но пока не ясно, как будет проходить внутренняя работа театра. Мы очень надеемся, что мы каким-то образом все равно сможем функционировать, потому что для нас это действительно очень важно.
Хорошо, что есть сейчас, вот на данный момент, концерт, который, ну, прямо, я думаю, окрыляет вас и является таким особенным событием. Все-таки выступить в Лепое, в чудесном концертном зале и с этой, ну, я считаю, для Латвии эксклюзивной программой русских романсов, это что-то особенное. Вот что вы чувствуете? Конечно, об этой программе мы должны поговорить. Дай бог ей все-таки случится.
Состояться, да.
Ну, если вдруг что-то, но совсем цифры будут ужасными, и мы верим в то, что концерт не отменят, а просто перенесут, и в любом случае мы говорим о том, что будет.
Ну, в первую очередь хочется сказать, что спасибо большое Лепае, что они предоставили такую возможность. Это было их предложение с их стороны, то есть, сказать, их желание, чтобы мы вознесли на сцену Лепае программу с русскими романсами.
А я вот думаю, что, может быть, на сцене концертного зала Лепойского русские романсы еще не звучали.
В таком варианте, который мы готовы предоставить, нет, потому что у нас достаточно... Я не могу сказать, что своеобразная программа, но мы, когда мы с пианистом Мартиншем Зилбертсом говорили о том, как бы мы это хотели, потому что, ну, все мы представляем, что такое русский романс.
Ну, сейчас и мода на русский романс. Ну, и мы понимаем любовь к русскому романсу и наших солистов оперных, и Илона Багила,
да,
и Изюм Самсонов, и это совместная программа, которую, кстати говоря, мы даже в самые жестокие времена карантина все-таки сделали в первой студии, конечно,
да, ну, было,
без,
да,
зрителей.
Да, да.
Но это было чудесно. Ну, скажем так, если быть более точными, не только романсы, там и музыка, кино, песни, угу, из знаменитых кинофильмов и мюзиклов, но все равно романс – это особая страсть,
вот,
любовь всегда.
Чтобы не копировать, так сказать, уже успех коллег, вот мы хотели немножко, так сказать, обойти романс с другой стороны. То есть, конечно, у нас есть и всем полюбившиеся композиторы, и известные на весь мир произведения Чайковского, Рахманинова. Все это, конечно, у нас есть. Но у нас есть также вторая часть, в которой мы немножко удаляемся в такой, так сказать, 20 век. Это немножко Стравинского, который на самом деле очень специфичен и во многом экспериментален. И назвать это романсом, может быть, ну, я не могу сказать, что это действительно романс, но это с точки зрения фактуры и разнообразия, я думаю, это очень интересно. У нас также есть Десятников и Родион Щедрин. У Родиона Щедрина очень интересный цикл есть, называется «Трио сольфеджио». Почему он интересный? Потому что он проверяет вокалиста на все его сольфеджийские знания и умение интонировать.
А ведь это не очень-то любимый предмет у вокалиста.
Ну, правда? Как у кого, но я стараюсь с ним подружиться, потому что это действительно по-своему это очень интересный цикл, и мы исполняем одну из частей, то есть там три части, и мы исполняем вторую часть, которая называется «Легато». И самое интересное, что там слов-то никаких нет. Мы в буквальном смысле просто озвучиваем ноты.
То есть это вокалист будет,
это,
да?
Это, по-своему, да, вокалист такой, но очень-очень интересный.
Ну, мы понимаем, что такое легато. Легато — это связный звук, непрерывистый.
Все верно.
Он все время льется и льется, и музыкант, который играет на инструменте, он должен каким-то образом это... Я говорю о пианисте, конечно. Одну руку плавно переносить в другую, чтобы не было пауз. А как же вам дышать-то, Михаил?
Ну, конечно, там все продумано, и фразы логически, так сказать, совмещены, но...
Ну, в общем, нырять под воду, так, в общем, свое это дыхание тренировать, наверное, нужно.
Конечно. Но самое интересное, что, опять возвращаясь к этому циклу, что там в сопровождении оно настолько... так сказать, в 20 веке написанное, что вокалисту там ничего не помогает. То есть там, наоборот, все сделано так, чтобы вокалиста выбить из рамок тонального, так сказать, мышления. И скачки октавные туда-сюда. Но все это должно, конечно же, делаться как на легато.
Заинтриговали вообще.
Да, мне кажется, это интересно. И самое интересное в том, что некоторые даже вещи, которые будут исполнены на концерте, у меня такое ощущение, что... особенно то, что написал господин Стравинский, они даже не столь обширно были исполнены в мире как таковом. То есть, возможно, мы каким-то образом даже актуализируем это.
Ну, это тогда очень интересно. А будете ли вы записывать? Попробуйте все-таки сделать запись.
Мы будем говорить с Лепольским концертным залом, что, да, это редкая возможность, что, конечно, мы хотим это сделать.
Я думаю, что там все условия для записи концерта есть.
Конечно.
Все-таки зал современнейший, один из самых наших лучших концертных залов. Ну, а если говорить... Вот мы сейчас говорили о таких сюрпризах, да, об открытиях. Конечно, любой музыковец скажет, да знаю я это, да. Но мы-то, зрители, слушатели, мы разные подготовки. И для кого-то это действительно будет такой неожиданностью, открытием. А с другой стороны, ведь, Миша, я думаю, что вы согласитесь, зритель всегда ждет чего-то очень узнаваемого, вот такого родного, особенно если концерт заявлен как концерт русских романсов. Вот если в эту сторону посмотреть, что из репертуара будет?
Я не хочу все сразу.
Ну, немножко.
Немножко я приоткрою. Я считаю, что одно из самых таких для меня вот полюбившихся очень красивых романсов Сергея Рахманинова – это «Весенние воды». Настолько богатые не только инструментальные фактуры, но вот именно красками, которые в сравнительно небольшом вот этом кусочке заключено, это прекрасно. И петь — это одно удовольствие. Еще, ну хорошо, последним. Чайковский.
Все, последним.
Чайковский, серенада Дон Жуана.
Ну, прекрасно.
Но также будет еще много-много других узнаваемых, я обещаю.
Миша, а вот скажите... Сейчас мы как раз говорили о том, как прекрасно открылся сезон, и какие все окрыленные были. И «Травиата», боже мой, это так красиво, это все так по-настоящему, по-оперному. И все-таки в вас сидит вот эта тяга к камерному жанру, может быть, более скромному, ну, по антуражу, более, ну, скажем, вас, открывающему вообще. Вот вы, ваш костюм, рояль, ваш коллега за роялем. И все. Все остальное в музыке, все остальное в вас. Сложно ведь это.
И да, я не могу сказать, что это то, к чему у меня вот прям так лежит сердце, на что я иду вот с такой, так сказать, смелостью, потому что исполнять концерт, как вы сказали, в костюме наедине с пианистом и с залом, это всегда очень сложно. Это требуется другая психологическая подготовка. Причем на самом деле, концерт такого масштаба, который будет в воскресенье, у меня, в принципе, на моей памяти, это будет первый концерт, когда мне придется действительно работать два отделения.
Да, вот так вспоминаю ваши концерты, карьеру и проекты, три тенора хотя бы. Угу. Так там же друзья, там же всегда, да, поддержат, да. Еще одна улыбка и еще жест, правда?
Ну,
а тут
еще,
сам.
Ну, еще такой факт, что когда... ты играешь какого-то персонажа на сцене, ты прячешься за персонажа, и ты через персонажа, то есть, проецируешь какие-то эмоции, ты входишь в какое-то определенное такое, ну, в такое состояние, и с такой точки зрения мне так легче.
То есть ты живешь по роли, большего
да.
не надо.
А здесь немножко другое. Здесь ты сам через, так сказать, через слово, через красивую музыку, и практически здесь же нету никаких телодвижений.
Конечно.
Здесь все, так сказать, идет изнутри, через душу. В принципе, я понимаю, наверное, почему Лепая, возможно, захотела предоставить этот проект именно мне, потому что, конечно, русский язык мой первый язык, и мне, так сказать, петь и нести это слово намного, намного легче. Потому что я понимаю этот смысл слов действительно прямо из недр души.
А есть такое мнение, что петь на родном языке сложнее, потому что нужно все переживать, нужно к каждому слову относиться очень лично, действительно пропустить все через себя. Когда ты поешь по-итальянски или по-английски, это как-то все легче, это как-то все не так тебя, что ли, выматывает эмоционально изнутри.
Угу.
Конечно, это родной язык. Но ведь там поэзия.
Я соглашусь с тем, что вы сказали, потому что я замечал за собой такую тенденцию, что иногда вот, как бы, исполняя вещь на русском, невольно ты скатываешься к такой, как мелодекламации, потому что действительно ты начинаешь задумываться о тексте, и в какой-то степени вокал становится таким уже на втором плане. Но с другой стороны, когда мы смотрим, как бы, на сам жанр русского романса, он не должен звучать по-оперному.
Не должен, конечно.
По-оперному, распевая ее как арию. Все-таки текст действительно на первом месте. И душа, которая лежит через текст.
Миша, вы можете вспомнить один из первых романсов, который, может быть, в детстве слышали, чье это было исполнение? Вот что для вас остается с детства русским романсом? Ведь они же такие разные. Они были и веселые, они были и грустные. Их по радио передавали, и по телевизору мы видели. Боже мой, ту же самую Нани Бригвадзе. Я всегда думала, что русские романсы нужно петь с грузинским акцентом. Как у вас?
У меня сразу, что вот пришло на ум, это Сергей Лемешев.
Да.
И я помню «Чудное мгновение», романс Чайковского на стихи Пушкина. Мне всегда поражало легкость, изящность, с которой данный, так сказать, великий певец исполнял, да, в принципе, все что угодно, не только этот романс.
Да, с таким прямо звоном.
Мне казалось, когда я слушал Лемешева, мне всегда казалось, что ну что там петь? Ведь он же вообще, в принципе, ну, не испытывает никаких трудностей. А когда ты смотришь ноту, нет, ну трудности же есть. И тогда ты понимаешь, что ну вот он, профессионализм. Вот она, высота этого артистизма. Да, скорее всего, это было вот первое, то, что я слышал. И что мне вот действительно
осталось в памяти. Ну и, конечно, вы как тенор, это для себя
так
сразу...
Так
да.
совпало.
Принимаете.
Так совпало.
Интересно. Ну что ж, мы сегодня, конечно, поговорили совсем немножко о романсе, и не о разных жанрах романса, ведь есть и цыганский, есть и старинный, есть и городской. Мы все-таки говорили об академическом романсе, таком сложном, таком полном нюансов. Мне кажется, в этом жанре всю жизнь можно учиться и всегда что-то новое находить, и ездить на мастер-классы на эту тему в тот же Петербург или еще куда-то к знатокам, потому что, ну, это целый мир, и он совсем непрост. А вот если мы, слушатели, когда находимся в зале или слушаем трансляции, понимаем, как это легко, вот мне кажется, это и есть достижение цели для солиста.
Согласен с вами, но мне кажется, что, вот опять же, возвращаясь к романсам, в целом мне кажется, что если человек исполняет не голые ноты, не голую музыку, а с мыслью это делает, то действительно тогда эта музыка приобретает иной смысл. И, в принципе, тогда человеку от себя не надо много чего добавлять. Потому что они написаны... Многие романсы, они написаны очень просто, наивно. Но этой наивностью и этой, так сказать, чистотой, что ли, они и заполняют сердце. Простотой, чистотой. и искренностью.
Ну вот, то, что мы сможем услышать, замечательный повод съездить в Лепаю на концерт русских романсов, где нас будет ждать, да, почти, можно сказать, один, без ярких костюмов, без подтанцовки и хора, Михаил Чульпаев. И в этом смысле это и есть наша цель. Душа русского романса передана нам ярким и любимым тенором, но мы уж посмотрим, как вы выстроите драматургически свой концерт.
Хочется еще дополнить, что за роялем будет Мартин Зилбертс, человек-оркестр, партнер по этой программе, да и, в принципе, коллега по сцене и по работе в целом. Прекрасный пианист, прекрасный артист, и с ним огромное удовольствие летать в этой музыке, искать нюансы, потому что действительно мы часто встречаемся, прорабатываем какие-то детали, нюансы, и я очень много прислушиваюсь, потому что у Мартинча очень большой опыт, как по стилю, так и по слуху Мартинч очень много слышит и понимает. И поэтому очень приятно лично мне работать в таком тандеме.
Ну что ж, удачи вам. И я желаю все-таки записать этот концерт, чтобы он остался в истории, и чтобы мы как-нибудь могли еще послушать фрагменты из этого концерта. Михаил Чульпаев на Латвийском радио 4. Увидимся в Лепае уже в воскресенье.
Спасибо большое.
Nolieciet pie manas krūts, atteikšanā vientulība ir jau diezgan ilgi būts. Aizver atstiņas un smaidi, sapņi lai mūs projām nes, tur, kur mīlestības viņa.
Ехимович.
Мы продолжаем программу, и, как я уже предупреждала, театральные проекты, они тоже видоизменяются. Нет, я не говорю о том, что все театры уже закрылись, и у нас нет возможности никуда ходить. Да, наш театр оперы и балета пока закрылся, небольшая пауза до начала ноября, но театры работают, продуманы все средства безопасности, перегородки, и через ряд мы сидим. Так что чувство, что ты находишься в безопасности, и можно расслабиться и смотреть спектакль, все, что происходит на сцене от души, не боясь. Это все есть. Так что... Но все-таки мы живем в таких условиях, в каких живем, и эти условия диктуют, наверное, какие-то новые ходы, новые подходы и новые возможности. Мы понимаем, что особенно сейчас, когда границы закрыты, например, мы не можем легко съездить в какой-нибудь любимый театр где-нибудь в другой стране. Нет. Но если театр выходит к нам на интернет-пространство, наверное, мы можем многое увидеть. Но
понятно, что каждый театральный продукт задумывается и воплощается специально для того или иного формата. И вот есть у нас люди, наши современники, театральные продюсеры, придумщицы, так бы я сказала, которые продумывают изначально такой формат для режиссеров, для актеров, который бы вот гармонично смотрелся на экране компьютера. Вот все там это может происходить. Новый проект называется Flash Acts. Его задумала Евгения Шерменева. Женя, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И как всегда восхищаюсь. Ну, вы выдумщица вообще.
Но тут надо немножко сделать паузу такую, отмотать. Flash Acts на самом деле придумали американцы. Такой форум for culture and judgment. Они придумали весной этот проект. Они придумали собрать 10 американских драматургов, 10 российских драматургов. И все они написали по маленькой пьесе, по этому Flash Acts, то есть маленькие короткие пьесы. И тема была такая, что надо было отреагировать на то, что происходит этой весной, вот первый локдаун, когда был, когда все растерялись и вообще не понимали, как жить.
Уж тогда все театры закрыты были.
Да, театры все абсолютно были закрыты, да. Все было закрыто. А в Москве, надо сказать, что были такие, ну, и в Москве, и в Испании, и во Франции, и во многих странах, мы просто здесь этого не так не почувствовали, но были очень жесткие условия, когда невозможно было выходить, и люди сидели реально дома довольно длительный период времени, и все можно было только через доставку, через онлайн, да. И больше никаким образом. И вот 10 российских драматургов написали пьесы, с американскими сложно, там есть права, но, по-моему, то, что мы сейчас сделали, заинтересовало американцев. Они хотят со мной на следующей неделе встречаться. И, может быть, мы получим права на американские тексты тоже.
Интересно.
Написанные в этот период. Да, это будут совсем другие пьесы. Но русские драматурги, конечно, с радостью сказали, ой, давайте мы это дело продолжим. Потому что был в начале октября основной проект, да, вот эти 10 и 10, переведенные на английский, на русский язык пьесы, и 20 постановок было сделано и показано на платформе проекта Flash Acts. Я сделала такой балтийский вариант. Я еще в августе начала о нем думать. То есть мы с фестивалем «Любимовка», который проходит осенью, я сразу предложила, давайте мы что-нибудь для вас сделаем. И они предложили сделать это. Потом это отложилось как бы на октябрь. Но, в общем, и хорошо, потому что мы все успели. У нас 9 пьес, не 10. Я вот жду пока права от Николая Калиды. Если он разрешит, мы еще снимем еще одну версию, покажем. Сейчас у нас 9 пьес. 9 пьес действительно написанных про ситуацию локдауна.
Вот здесь, карантина. Сейчас, что
здесь,
называется.
Сейчас, да.
Да.
И очень разные постановки все сделаны, этих пьес. Кто-то сделал чистую читку, кто-то сделал... очень разные. Кто-то делал ее с друзьями здесь, и можно было снимать. Кто-то делал это действительно онлайн, и это люди встречались онлайн. Есть очень разные варианты, и, по-моему, ни один не повторяется. То есть они все очень разные. Но мне очень нравится эта история тем, что мы действительно преодолели границы, и в одном проекте у нас есть и эстонские актеры, двое, и литовские актеры, пятеро из Литвы, и разные актеры здесь латышские, и те, которые говорят по-русски, играют по-русски, и те, которые, для которых русский язык сложен. И вот завтра будет опубликована пьеса «Сквозь», и ее читают Герц Лапушка и Мартин Шмейерс. Мне кажется, что это их первая вообще попытка что-то сделать на русском языке. Ну, то есть это просто для них это было тоже интересно. Это новый опыт совсем.
Да, да. Я хотела бы все-таки, прежде чем мы поговорим о тех, кто участвовал, и вы сами непосредственно в одном из спектаклей прям присутствуете. Когда мы говорим о театре вообще, а вы-то человек, знающий театр, разные сцены, классические сцены, школы театральные, театр на сцене, в своей среде, со своими декорациями, всеми атрибутами и сложностями, которым нужно учиться еще, может быть, и дольше, чем самой актерской профессии. Театр на Полянке, условно, какой-нибудь такой садовый, семейный и так далее. Это тоже прекрасно, это тоже практикуется. Но вот театр в интернете, в этом, в ящике, это вот что-то другое, или все равно театр остается театром, и вообще не важно, лишь бы были эти пути для театра.
Я не могу сказать, что то, что мы сейчас сделали, это является тем самым театром, потому что у нас нет прямого контакта в момент как бы создания. Ну, то есть актеры уже это все прочитали, мы это записали, и мы показываем запись. Мне кажется, что весной были вот эти пробы читок в реальном времени или показов спектакля в реальном времени, потому что мои, например, друзья из Киева, они это делали в Зуме, действительно спектакль играли. То есть они трансформировали свой спектакль под формат Зума.
Но они же все равно не видели зрителей или видели?
Почему? Вы получаете...
То есть это можно?
От внутрь конференции.
Да, и вы видите эти маленькие окошки.
И вы присутствуете, и вы можете сами конструировать себе картинку еще плюс ко всему.
Да, да.
То есть там есть этот момент соприкосновения зрителя с театром. И это... отдельная история. И...
Выключите, пожалуйста, звук на своих мобильных телефонах, чтобы вы не мешали.
Там много всяких условий было.
Ну, собственно, так же, как и в театре.
Да, там было ощущение театра. Вот мы когда делали с Вашкевичусом и с Коршуновым читки в мае, две больших пьесы Вашкевичуса, мы как раз собирали гостей в Zoom, в нашу комнату. И мне потом писали наши коллеги, которые приходили, мне говорят, у меня было полное ощущение, что я сижу в театре.
Да, в театре.
Потому что это рождалось на твоих глазах. Технически не очень удачно. Иногда звук пропадал, иногда да. изображение зависало. И там всегда было страшно. Вдруг у кого-то выключится интернет, и он выпадет у нас. Но ощущение театра, что ты присутствуешь при рождении спектакля, оно было. Это, конечно, немножко другое. Но, с другой стороны, я не знаю. Мне кажется, что... Я могу гордиться тем, что, например, русская драматургия сейчас, на мой взгляд, она стала очень сильной и интересной. И то, что ребята смогли так быстро и очень классно отреагировать на то, что происходит здесь и сейчас, не то, что там им надо как-то очень долго это
входить,
переосмыслять. Да. Они сделали эти небольшие, пусть небольшие эти скетчи, но они все очень интересные.
А может, мы уже привыкли? Мы, зрители и артисты, уже интернета? Тоже как-то да, не шокируются вот этому состоянию. Я же без зрителя, что я идиот здесь какой-то, что я делаю?
Ну нет,
что...
конечно, хочется.
Хочется, да. И вот к этой истории у нас ведь тоже во время карантина в первой студии проходил концерт, где музыканты, камерный состав сидели на 2 метра друг от друга. Но это ладно. А солисты оперы исполняли такую прекрасную музыку и пустые стулья. Это, конечно, было очень странно, потому что это был такой первый концерт. Но, может быть, можно ко всему привыкнуть и радоваться тому, что есть возможность.
Мне вот тоже это кажется, делать. Что люди ко всему привыкают и находят прекрасное даже в том, что сейчас. Вот я, например, так за последние полгода привыкла к комфорту нахождение в зрительном зале, когда вокруг тебя никого нет.
Да, да. Никто не шушукается.
Да, и тебе есть куда положить руку, и тебе есть как-то куда протянуть ноги. И тебе так комфортно. И более того, я первый раз попала в большой зал. Это был Далес, премьера спектакля «Дыхание» в конце июля, по-моему. И когда еще сидели на 1 человек на 4 квадратных метра, то есть я сидела вдвоем на ряду, и с двух сторон от меня были пустые ряды, то есть было очень мало зрителей. Но в этот момент ты вдруг понимаешь, что они играют только для тебя.
Да.
Ты вдруг чувствуешь себя таким концентрированным с зрителем.
Чуть ли не самым главным членом жюри вообще-то.
Единственным. Вот. И это очень многие сейчас говорят, люди, которые пишут о своих переживаниях в театральных залах, что действительно это вдруг получается какой-то такой особенный контакт. Особенный контакт. И у меня нет ощущения, что в зале пустые места. Вот я прихожу в зал, там они есть. Но у меня нет ощущения, что пустые. У меня ощущение, что полный зал.
Но вот полгода назад это было бы безумие. Казалось бы, ну что, вообще, что ли, люди с ума сошли? Не ходят в театр? Вот что? Нет, все ненормально. А сейчас нормально.
У меня такое ощущение, что каждый заполняет еще за себя и за соседа.
Да-да-да, из-за того парня.
За соседа, да.
Ну что, Жень, давайте о некоторых работах. Конечно, тяжело описывать то, что нужно просто включить и посмотреть.
Да, тем более это 15 минут, понимаете, там сюжет пересказать.
Нет, это нельзя просто. Нельзя. Давайте просто поговорим о том, а какие пьесы, вот в частности и непереводимые, тот проект, с которым вы непосредственно напрямую связаны.
Никому не отдала, да.
Да, да, да. И, конечно, тут Михаил Дурненков тоже особая любовь.
Ну да,
любовь.
Потому что мы с ним это обсуждали еще в момент, когда он писал эту пьесу.
И, конечно, Гуна Зарине.
Да. Думаю, что тоже особенная ваша любовь.
Ну да, у нас с ней какое-то совершенно другое, другие уже отношения, товарищеские такие и профессиональные. Но я всегда очень хотела, чтобы она попробовала поработать с Мартинесом Недзинскасом. Это актер из Вильнюса. Он начинал, ну, как я его видела, совсем молодым актером в спектакле «Чайка» Коршуноваса. Ну, Коршуновас знает хороших артистов и умеет их находить. И он сейчас работает еще в импровизационном театре, много работает в Национальном театре Литвы. И вот сейчас последняя у него была премьера, это в спектакле «Республика», который, мне кажется, один из самых сильных вообще произведений театральных, которые я видела вот сейчас в сентябре. Я ездила в Вильнюс. Поставленный польским режиссером Лукашем Тварковским. 7-часовой такой тотальный театр, где играет Мартинес тоже. И вот мы... Я очень хотела, чтобы они встретились, потому что мне показалось, что это может быть очень интересное какое-то.
Ну, у вас продюсер-то, вот это лего-складывание театральное, это в вас.
А, конечно, Гуне интересно было Мишина текст, потому что она в нем, ну, он ей нравится как драматург. И там очень интересная история о том, как переводчица общается с писателем, чью книгу она переводит.
Да, да, это очень интересный мир.
Да, и как о том, что есть вещи, которые переводятся, а есть вещи, которые нет, и им нужно найти адекватную замену на нашем языке. Но помимо этого же существует еще и культурная разница, ну, как бы разница культурных традиций, менталитета и всего остального.
Это должно быть весело.
Да.
Я еще вижу имя режиссера Олега Шапошникова, нашего руководителя Даугавпилского театра и актера.
Ну, для меня было важно, чтобы эти пьесы попробовали почитать разные художники. И молодые, вот как Герц Лапуш, которую я упомянула, да, совсем студент, для которого русский язык просто такая, ну, мечта попробовать себя в этом. И, конечно, Даугавпилский театр. И Олег сам выбрал эту пьесу, потому что он был одним из первых, кому я предложила. И он сам выбрал пьесу Ярослава Полинович. Это драматург, которая очень популярна в России. Ее ставят не только в России, но и за рубежом. У нее там «Земля Эльзы», «Жанна», которая идет в Театре наций. Там играет главную роль Ингеборга Дабкунайте. Ее пьесы действительно идут по всей России, и они очень-очень-очень популярны. Она пишет очень такие, ну, как бы сказать, человеческие вещи про людей. И здесь тоже вот это «Мы будем жить». Это очень интересная, маленькая, тоже короткая пьеса, но она очень интересная. О том, как локдаун меняет, обрушивает просто жизненные планы людей.
«Доставка». И тут опять, Жень, вы...
Ну, я как организатор, да.
Да.
Там такие актеры, с которыми, в общем...
Ну, Байба Брока досталась вам, естественно, да.
Ну, тоже потому что...
Ну, и опять-таки сотрудничество с Литвой.
Но это Гитис Иванаускас, который у нас играл в спектакле «Война еще не началась» с Гуной Зариней. А Байба – это подруга Гуны. Она видела Гитиса, он ей очень понравился в спектакле. И я говорю, давай вы попробуйте тоже что-то сделать вместе.
Ну, это очень правильно.
И это было очень хорошее партнерство. Они очень особенные получились.
Но мы все равно мы не можем обо всем рассказать. Давайте лучше, вот немного времени остается, как войти... Как включиться, когда мы можем это видеть, и есть ли у нас вот эта свобода,
да.
Потому что когда прямой эфир, это прямой, опоздал, до свидания.
Нет, мы подгрузили все, у нас 9 спектаклей сейчас маленьких, вчера было 3 премьеры, сегодня 3, завтра 3. Они просто распределены во времени, как чтобы по очереди подгружаться, чтобы вы могли посмотреть это в момент премьеры или в момент на следующий день. Это теперь в открытом доступе, это какое-то время будет висеть.
Это бесплатно.
Это бесплатно, да, вы можете смотреть. Я думаю, что какое-то время это будет в открытом доступе, вероятно, до конца года, но потом я, наверное, это уберу, потому что это авторские права. Если эти пьесы мы будем каким-то образом играть, или драматурги начнут их играть уже как реальные пьесы, тогда нам придется, конечно, это все куда-то убрать. А может быть, мы переведем это в архивы Любимовки фестиваля, там, где собираются все читки. Но для меня очень важно, что... Аудитория этих читок, она не ограничивается Латвией. Она и в России, она в Эстонии, она и в Литве, и она может быть где угодно. И мне бы очень хотелось, чтобы тех артистов, которых я теперь знаю здесь, которых я для себя открыла, узнали и другие зрители. И режиссеров, таких как Лиена Шмуксте, и таких как Эдгарс Николсон. И я очень горжусь, что они приняли участие в этом проекте. Молодые,
да и нам
люди.
Интересно узнавать и литовских актеров.
Конечно.
И эстонских.
Вот Яак Принц, потрясающий артист.
Обратим внимание. Flash Acts. Находим, заходим, смотрим.
Да, в анонсах есть на Delphi.ru. И арт-территория повесила анонсы. Вот вы можете все посмотреть в этих анонсах. Заходите на YouTube-канал Cattles Riga. Пожалуйста, там есть и те читки, которые мы делали с Коршуновым и с Ивашкевичем.
Есть архив.
В доступе, да.
Пожалуйста, ну что
смотрите.
Ж, Евгения Шерменева.
Спасибо.
Вперед и с театром.
Спасибо большое.
Приходите к нам.
Да.
Спасибо вам.
А вы
очень
смотрите.
Интересно.
Да.
Будем смотреть.
Да.
Счастливо.
Спасибо.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.